Не было 2 недели, мы с Дэйвом были большую часть этого времени на учебе в семинаре. Наверное, он в прошлый раз рассказывал. Слава Богу, наконец-то была интересная сессия. Она была сложная, много интересного говорили, было интересно учиться. И были такие тяжелые экзамены, но слава Богу, надеюсь, сдали. Нам часто не говорят вообще оценок, мы учимся, честно говоря, даже не знаем своих оценок, потому что почему-то нам не говорят. Потом говорят, в дипломе увидим только все. Да. Ну, иногда полезно знать свои оценки. Вот. Был в нескольких церквях, и потом после Новосибирска был в Томске, мы были вместе с женой, встречались с разными людьми, и были встречи по студенческому служению, была встреча для тех желающих, кто задумывается или даже вообще еще об этом не знал, была о семейном образовании встреча, мы как могли рассказывали с Олей. Ну, интересно бывать в разных церквях. В одной из церквей в Новосибирске впервые увидел такой опыт, когда после того, как проповедник проповедует, он не уходит. Все желающие могут задать именно по этому тексту, по которому он проповедовал, любые вопросы. Ну, и было интересно слушать, ну, когда, ну, что проповедник, оказывается, должен больше готовиться, даже чем проповедует, чтобы потом какие-то вот вопросы, если есть, задавать. И это так, на самом деле очень интересно было. Ну, тоже интересная такая у них своя уже традиция в одной из церквей. Ну, все церкви передавали вам привет, наши церкви, как это обычно, поэтому вот привет из разных церквей Новосибирска и города Томска. Одно из мест, которые я сегодня, ну, хотел читать вместе с вами, это Евангелие от Марка, 1 глава, с 9 по 13 стих. Для себя стал читать Евангелие от Марка и остановился на этом месте и никогда не делал такое, знаете, чтобы взять вот как в кучу все места вот с этим связанные с других Евангелием. Это место о крещении Иисуса Христа. И интересно то, что во всех 4 Евангелиях так или иначе оно есть. И это было интересно смотреть и задавать вопросы к этому тексту, думать о нашей повседневной жизни, исходя из этого. Давайте мы прочитаем Евангелие от Марка, 1 глава, с 9 по 13 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, и сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Очень коротко все описано. Ну, Марк это такой динамичный, очень все у него так конкретно, без подробностей. Так вот, раз-раз переходит одного события к другому. В других Евангелиях есть более подробные моменты. Мы будем немножко тоже туда смотреть. Первый вопрос, который меня всегда интересует, ну, почему, собственно, Иисус крестился? Нужно ли это было ему? И хочется сразу же сказать ответ, ну нет же, правда, ну ему-то зачем? Тем более то крещение, которое призывал Иоанн, это крещение покаяния, исправить путь, да, то есть сердца, чтобы обратились опять к Богу. Ну, нужно ли это было Иоанну, Иисусу? Ну, конечно, нет. Тогда почему он это делал? Ну, вот вопрос. Почему все-таки он это сделал и совершил? Евангелие от Матфея, вот этот момент чуть более подробно описывается. 3 глава, с 13 по 15 стихи. Я прочитаю. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его». Ну, понятно, да, идет Иисус, Иоанн знает же его, это его двоюродный брат, который, ну, всего лишь на полгода младше, и, скорее всего, он понимает, кто это отчасти, потому что, наверное, мама ему тоже рассказала об этом. у нее было свое свидетельство, когда еще она была беременна, и к ней пришла Мария, мы можем прочитать это, когда взыграл младенец в чреве, да, и она начала говорить, откуда это мне, помните эти места, да, что пришла мать Господа моего, и начинает свидетельствовать об этом. Скорее всего, Иоанн знал, может быть, не до конца всех подробностей, но он знал, что это Иисус, и поэтому его реакция была естественна. Как? Как ты идешь ко мне? Я должен от тебя креститься, а не ты ко мне идешь. На что Иисус отвечает? Да оставь это. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И по всей видимости, вот именно вот это место и отвечает на вопрос. Почему Иисус крестится? Потому что вот оно тебе. Нужно исполнить всякую правду. Что это такое? Исполнить всякую правду. Ну, кто такой Иоанн, да, Креститель? Пророк от Господа, которому велено было что делать? Призывать людей к крещению. И это была воля Божия на тот момент. Ну, то есть мы, помните, говорили, кто такой пророк? Пророк – это тот, кто возвещает волю Божию. То, что необходимо совершить и делать. И в данном случае Иоанн, он возвещал всем, что воля Божия для всех – идти и креститься, идти и исправлять путь, идти и исправлять свои сердца. Что делает Иисус? Он исполняет волю Божию. Та воля, которая есть. Потому что для него это тоже воля Божия. Исполнить всякую правду, то есть всякую справедливость, всякую праведность. Все то, что повелено Господом, нужно исполнить. И он это делает. Мы знаем, что он исполнил весь закон. Мы знаем, что он не нарушил ни в чем. И это тоже, он шел. Еще один, это один из моментов. Почему он это делал? Потому что это была на тот момент воля Божия. И он ее делал, исполнял, подчинялся. Второй момент, опять же, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сие есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И второй момент. Есть даже такая картина, она так и называется. Это явление Христа народу. Это начало служения, это самый первый шаг Христа к личному служению. И это была цель, чтобы он был явлен народу. И Иоанн был тот человек, который должен был первый указать на Иисуса и сказать: этот Иисус есть Христос, или Мессия, которого вы ждете. И он говорит, одна из его целей Иоанна, это что? Я, говорит, для этого пришел. Смотрите, не только для того, чтобы народ призывать. Не только, чтобы люди приходили и крестились. Нет, я, говорит, для того пришел, чтобы он был явлен народу. Через исполнение воли Божией, которую Иисус делал. И что еще получилось? То, что он стал явлен народу. Иоанн засвидетельствовал о нем. И это был первый шаг. Вот. Исполнить всякую правду, подчиниться воле Божией. Вот это было начало его служения. Что мы можем для себя отсюда брать, когда мы говорим исполнить волю Божию? В чем воля Божия сегодня открыта для каждого человека в этом мире? Но первое, это то, что необходимо покаяться. Это воля Божия для каждого. Потому что Бог желает, чтобы каждый покаялся и примирился с Ним через Иисуса Христа. Это то, с чего начинаются наши отношения с Господом, без которых невозможно иметь отношения. И как бы человек себя не утешал и не говорил, у меня какая-то там своя вера в сердце, я как-то по-своему. Все это обман и ложь для себя. Потому что мы приходим к Богу не на своих условиях, а на тех, которые Бог установил. То, что Он повелел, нам нужно исполнить. Это будет тоже как всякая правда. И первое это покаяние. Это примирение с Ним через Иисуса Христа. Это то, с чего начинается наш путь. Путь христианина или путь верующего человека. Но на этом путь наш не заканчивается. Он только начинается, это лишь первый шаг. А мы живем с вами в таком определенном социуме, в мире, к которому мы привыкли к каким-то определенным положениям этого мира. Но второй шаг, это с чем мы сталкиваемся, мы видим, что Божий мир, устройство его, оно другое. Все по-другому. И нам нужно теперь жить так, как бы хотел, чтобы мы жили, как бы хотел Бог. И мы начинаем исследовать и познавать, а что бы хотел Бог от нас? В чем теперь реализация его воли в нашей жизни? Дальнейшие шаги. И на самом деле это очень большой вопрос. Много разных отсюда тем, но я лишь два момента хочу подчеркнуть. Первое, я назову такое слово, чтобы вы не смешались, это иерархия. Слышали такое слово? Понимаете, о чем это говорит? Иерархия. Иерархия – это есть определенная такая ступень, да? Есть кто-то выше, кто-то ниже, да? Кто-то над кем-то. Иерархия есть кто-то над кем-то. И когда мы такое слышим, для нашего, может быть, слуха это сегодня как-то непривычно. Особенно в век, когда все равны, когда вроде бы как бы я личность, даже, может быть, больше о себе думаю, чем нужно. Иерархия какое-то слово такое для нас не совсем понятное, может быть, даже. Так получилось, что когда я приехал в Новосибирск, мне предложили провести одну небольшую встречу. Эта встреча называлась «Иерархия в семье». Я стал рассматривать вопрос «Иерархия в семье». Существует ли иерархия в семье? Да, существует. Но так Бог установил, правда? Муж – глава. И там много есть тонкостей в этом, но иерархия существует. После, когда мы изучали богословие на одном из предметов, так называется богословие, мы изучали Троицу, мы добрались до того, что в Троице, внутри Троицы, тоже есть иерархия. И когда мы смотрим на разные аспекты нашей жизни, мы видим в Писании, что Бог на самом деле говорит о том устройстве мира, и оно вот связано с этим, что есть кто-то больше, есть кто-то меньше, есть определенная власть, есть определенные подчиненные. Существует определенная система иерархии. Я так для себя это стал больше и больше открывать. Ну, в таких сферах, как, например, работа. Никто с этим не спорит, да? Ну, как себя там вести? Мы можем в Писании видеть это на примере рабов и господ. Это тоже открыто. В семье, о чем я уже говорил. И причем в семье не только в отношении мужа и жены, но и в отношении детей тоже написано, кто кому подчиняется. В отношении к власти. Библия нас тоже учит, как мы должны себя вести, в каком положении находиться. И это тоже так Бог установил. Это то, что нам нужно исследовать для себя и понять, а как мне себя вести, как мне быть теперь с этим, с новым моем положением, быть в этом социуме. Церкви. Как бы мы не хотели, не строили бы демократию, но в церкви тоже есть определенная иерархия, которую тоже Бог установил. Она существует и есть, и мы должны это принимать, находить себя, в каком я месте, кто я, и понимать, что есть кто-то надо мной, есть кто-то, может быть, подо мной. И это нормально, это так Бог установил. Ну, конечно, на каждую из этих сфер можно делать отдельную проповедь, но я лишь хочу один момент всего лишь обозначить из всего этого. Иерархия – это устройство Божие. Но так он установил. И у каждого из нас есть свое место. Вот его нужно найти и понять. Это то, куда Бог меня поместил. В семье ли, на работе ли, в другом каком-то месте, в церкви. Но знаете, чтобы вот все это работало правильно, есть теперь еще и второй момент. То есть, если просто говорить об иерархии, это достаточно будет жесткая такая система. Но есть и второй момент, который Бог тоже дал, чтобы работало это все правильно. Это новые взаимоотношения, которые Он нам дал. Которые Бог повелел нам выстраивать друг с другом. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую вам даю, да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы да любите друг друга». Он дает нам новую заповедь, да? Казалось бы, любите друг друга. Но этот же евангелист в первом послании Иоанна, 2 глава 7 по 8 стих пишет: «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. «Но притом и новую заповедь вам пишу вам, что есть истина в нем и в вас». О любви он говорит, о заповеди любви. И говорит не новую вроде заповедь, древнюю, но в то же время и новую. Это одно из открытий, которое я для себя сделал на учебе в этот раз, когда мы исследовали это послание. Заповедь новая, древняя, но новая. И понятно, что заповедь о любви, возлюби ближнего, как самого себя. И это было еще и в Ветхом Завете, эта заповедь. Но в чем новизна этой заповеди для нас? Новизна она в том, что я изменился. Тот ветхий я уже перестал быть. Я новый во Христе. И мое теперь что? Стремление уподобиться Христу. Я изменился. Не заповедь изменилась, а я. И теперь возлюбить ближнего, как самого себя, она стала звучать по-другому, потому что я стал новым. Во мне новая природа, природа Христа. Поэтому и любовь, соответственно, другая. И отношение другое. Поэтому это вроде старая заповедь, но и новая в то же время заповедь для нас, людей возрожденных, людей, в которых уже живет Христос. Поэтому, смотрите, с одной стороны устройство такое жесткое, иерархическое, а с другой стороны любовь, которая должна царить во всем этом. Любовь к ближнему, любовь, подобная любви Христа. Если говорить о иерархии без любви, то, скорее всего, она приведет нас к законничеству, приведет нас к такому угнетению и, может быть, даже к деспотизму в какой-то степени. Я буду царить, я буду властвовать дома, в семье. Наверное, будет всем тяжело, если бы это будет без любви. Но, с другой стороны, если любовь без правильного понимания каких-то ступеней, без иерархии, она тоже приведет к развалу и краху. Это будет беспорядочность. В конечном итоге приведет еще и к бесчинству. Поэтому все эти вещи, они важны. Мы должны уметь сочетать это. Понимать и со смирением принимать свое положение. И независимо ни от чего, проявлять любовь к тем, кому Бог поставил над нами. И тех, кого Бог поставил под нами. Таким образом мы можем исполнять Его волю, живя вот тем образцом, который Он нам оставил. Не тем, который мы привыкли. Не тем, которые вокруг нас, которые вот так люди живут. Но нет. По-новому. То, как он нам оставил это в Писании, как он хочет, чтобы мы выстраивали свою теперь жизнь. Итак, вернусь к Иисусу. Первое, что он совершил, это было послушание. Да? С чего он начал? Послушание, потому что была воля Божья, чтобы все шли к Иоанна креститься. Он пошел, так не надлежало ему исполнить всякую правду. Собственно, с этого началось его служение, явление Христа народу. И можно было так сказать, вот эта часть называется «Начало служения Христа». То вторую часть можно было бы назвать «Благословение на служение Иисуса Христа». И это написано 10-11 стихи. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Практически все то так же описывает и евангелист Матфея, и евангелист Лука. Вот это событие, вот эти слова именно так. Может быть, там одно слово чуть-чуть не так. Божие благословение, благоволение. Это определенные полномочия, которые Бог дает. И что это значит? В чем это значит сила Божьего благословения? Одна из историй, которая мне помогает это понять, это история про Авраама, которая записана в книге Бытие, 20 глава. Там описывается история, когда, несмотря на то, что Бог повелел Аврааму не ходить в Египет, когда становится тяжело, Авраам идет в Египет. Идет в Египет, и как идет у него жена, он опасается, что жена у него красивая, надо сказать, заметить, и он это понимает. И он знает, что, скорее всего, кто-то будет на его жену смотреть с желанием. И он боится, что кто-то захочет сильный его жену. Его убьют просто, чтобы забрать жену. И он говорит своей жене: ты не говори, что ты моя жена, а скажи, что ты сестра моя. Ну, в чем-то он и прав, она и сестра его, в чем-то он не прав. И вот они приходят в Египет, и фараон смотрит, красивая женщина, девушка, говорит, сестра моя, и фараон забирает ее к себе, потому что, ну, что, свободная, красивая, почему бы не забрать. А в эту ночь ему снится сон, и Бог ему является, и говорит: я тебя уничтожу за это, ты умрешь, потому что она жена этому человеку. Он говорит: я же не знал, он же так сказал. Я говорю: да, говорит, поэтому я тебя и предупреждаю, не хочу смерти твоей. Ты должен вернуть ее. И самое интересное, знаете, что он говорит? Сейчас я отметил это место, 7 стих. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. Если не возвратишь, то знаешь, что ты непременно умрешь, ты и все твои. Не просто возвратить, но еще этот пророк должен помолиться о тебе. Казалось бы, он же виноват, и все. Нет. И дальше мы можем в этой главе смотреть, что он действительно молится, и тогда только приходит исцеление, приходит прощение. Кому? Человеку вроде невиновному, который не знал. Но почему так происходит? Почему Авраам, который виновный, все-таки Бог говорит, он должен помолиться? Потому что благословение и благоволение было к Аврааму. Потому что Бог, однажды связався с Авраамом, через него и действовал. Потому что он был пророк, и Бог хотел так и оставить. Нет, да, он совершил ошибку, но он остается пророком моим. И я буду действовать через него. Даже если он ошибся. То есть, понимаете, что благословение Божие, оно не просто так. А Бог, когда благословляет или благоволит кому-то, он через этого человека начинает действовать, он начинает быть с ним. Если это было с Авраамом актуально, то представьте, насколько это больше с Иисусом. И мы с вами знаем, что нет теперь другого какого-либо пути, как только через Христа. Нет, и не может человек миновать Христа и сказать: у меня хорошее отношение теперь с Богом. Но при этом не имея отношения с Христом. Нет. Бог теперь установил, что все, что происходит, все происходит через Христа. Все отдал в руки Его. И даже суд в руки Его. И сам суд-то будет происходить. Евангелие от Иоанна, 3 глава, вот есть знаменитый стих 16, но ниже описано, что Иисус пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был. Но как Он осудится? Ну, те, кто принял Его, уже на суд не приходят. А те, кто не принял, уже осуждены. Все теперь на Иисусе Христе. Следующее, о чем хочется сказать, ну а что это для нас? Есть тоже один удивительный стих, касающийся нас. Иоанна 1 глава, 12 стих. Написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал что? Какой? Власть быть детьми Божьими». Это то новое положение, которое теперь есть в нас. Те, кто принял, те, кто покаялся, те, кто принял Христа как своего Спасителя, Бог дал власть, написано, быть детьми Божьими. И Он больше говорит о нас, Иисус уже говорит в Евангелии от Матфея, 25 главе, когда Он говорит о последнем времени, когда Он придет и будет суд, и Он что говорит? Одним скажет: придите, когда я был голоден, вы накормили, когда я хотел пить, вы напоили. Он говорит: где, когда? Задают вопрос. Ну вот кому-то сделали, одному из младших, маленьких этих сих, сделали и мне. Понимаете, связь какая, да? Опять же, Он отождествляет себя с нами. И это, во-первых, ответственность наша. А во-вторых, это понимание того, что Бог и действует через нас. Мы имеем Его благословение. Мы находимся под Его благословением в Иисусе Христе. Для кого-то это может быть печально, потому что кто-то о нас гонит, ругает, но мы должны быть спокойны, потому что это не останется без ответа у Бога для этих людей. Но кому-то мы несем благословение, потому что кто-то располагается к нам, и Бог тоже без этого не оставит. Получить благословение от Бога – это важно. Это жить. И это не значит, что это будет успех в жизни, будет все хорошо. Нет, это значит, что Он будет с тобой. Это значит, Он хочет действовать через тебя в этом мире. Ну, так вот Он устроен. Но что касается определенного служения, то как мы получаем благословение? Какому-то определенному служению сегодня мы получаем благословение через церковь. Кто-то может к этому относиться, ну, так, несерьезно. И, может быть, так, гордости своей сказать, да, я вот, имея личное отношение с Богом, Бог меня благословил, и другого не надо. Может быть. Но все-таки Бог сделал определенный порядок. И он в Писании прописан. И тут, как бы мы себе что-то не думали, мы обманываем себя в этом. Потому что сегодня благословение на служение мы получаем через церковь. И это не то, чтобы что-то дает какую-то гарантию успеха в служении. Не обязательно, что это сразу же, ну, как-то откроет для нас многие двери. Нет. Это будет нелегкий, возможно, путь в каком-то служении, но это гарантия того, что Бог будет с тобой присутствовать. Ну, опять же, это Он так установил. И мы получаем благословение, и это неформальность. Если мы смотрим, опять же, на примеры Авраама, что это была неформальность в его жизни. Можем посмотреть на апостолов и дальнейшей церкви, как это было устроено. Поэтому это важно. Благословение на служение, на жизнь. Итак, начало служения Христа, благословение на служение. И последний остался момент, это когда Он поведен был в пустыне, написано. Немедленно после этого Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Я бы назвал, если так по логике, начало служения, благословение на служение, теперь обучение. Кроме Иисуса в этой пустыне никого не было. Все, что мы знаем, там происходило, это, скорее всего, с его слов. Он рассказал это своим ученикам. Написано «со зверями». Ну, по всей видимости, все, что я находил со зверями, это было не прям хорошо. Это не звери, которые домашние питомцы. Это дикие звери, и это было, скорее всего, опасно. Со зверями, которые, в основном, хищники там в пустыне. Львы были в те времена. Гиены, такие собаки злые. Вот, это было опасно. Это говорит о том, что это не было увеселительной прогулкой. Это говорит о том, что это было действительно опасно там находиться. Но, тем не менее, мы знаем, что Иисус был невредим. Одно из, наверное, мест, которое здесь важно, это ангелы служили ему. Опять же, что значит служили ему ангелы? Ну, единственное место, где мы видим, это Гефсимания, где, помните, он молился. И мы можем сказать, приходил ангел и укреплял его, да? То есть в пустыне, по всей видимости, у него была такая серьезная молитвенная жизнь. И ангелы приходили, каким-то образом укрепляли. Возможно, давали защиту от этих зверей. Подобно как Даниил, который был во рве со львами. Помните, ангелы давали защиту ему от этих львов. Ангелы служили ему. В конечном итоге, братья и сестры, какие бы мы ни были с вами коммуникабельными, сколько бы ни было у нас друзей хороших, знакомых, часто, ну, в большей степени, все-таки в отношении греха и борьбы с грехом мы остаемся одни. Часто, как и здесь мы видим у Иисуса, борьба его с сатаной, она была один на один. Как бы я ни хотел, но истинное мое христианство, оно проявляется, когда я один, когда нет в окружении никого. И тогда я могу на самом деле сказать, какой я христианин. Конечно, Бог готов в этот момент нам особым образом помочь противостоять искушению, противостоять соблазнам, подобно как Христу ангелы помогали, защищая его, служа, что-то делая. Братья и сестры, мы остаемся один на один со своим искушением, с грехом, соблазном. И вот здесь есть то, кто мы. Здесь мы можем только быть честными, сказать, какой я христианин. Библия много учит таким вещам, что все начинается лично сперва с меня. Ну, например, вынь прежде бревно из глаза своего, да, а потом будешь знать, как вынуть сучок у брата. Прежде начинается с того, что с меня. И христианство — это не набор просто теоретических каких-то истин, а это истины, воплощенные в жизнь. И эти истины, воплощенные в жизнь, это, опять же, они проверяются, когда я один, когда меня никто не видит, когда у меня есть свобода что-либо делать. Тогда проявляется мое христианство. Тогда, возможно, искушения более сильно подступают, да? Когда кто-то рядом, как-то легче сдерживается, а когда нет. Практика победы над грехом, искушением, практика верности и послушания Богу, она часто совершается один на один. И Христос прошел этот путь, и Он показал нам, что и Он был искушаем. Никого рядом не было, кроме Бога. И Он выстоял. Иногда, знаете, так говорят, если я так не живу, я не имею морального права и учить об этом, правда? Вот Иисус, Он имел и моральные права учить, потому что Он противостоял всем искушениям, испытал это все. И Он говорил и призывал к святости. Наша жизнь с вами начинается с послушания Богу, когда мы выполняем Его первое повеление – покаяние. Обретаем с этим и благословение, и Его присутствие в нашей жизни. Но повседневная жизнь наша строится из таких мелочей, когда мы идем и побеждаем. Идем и противостоим греху и искушению. И вот это для Бога самое важное в нашей жизни, когда мы растем в этом. Когда мы способны сказать каким-то вещам «нет». Даже когда нас никто не видит и никогда не узнает об этом. Как это было с Иисусом, как это должно быть в нашей жизни. Ну вот, собственно, это то, о чем я хотел сегодня говорить. Это начал исследовать этот текст, посмотреть, как начиналась жизнь Иисуса Христа, Его служение. После этого Он вышел и шел проповедовать. Я бы так сказал, что и в нашей жизни будет тогда благословение, когда мы начнем бороться один на один с грехом, побеждать его, понимать, что ну, Бог-то нам даст помощь. И тогда у нас будет и моральное право свидетельствовать, говорить, служить, трудиться, что-либо делать. Тогда Бог даст и духовные силы к дальнейшим вещам. Поэтому пусть Он нас в этом благословит, чтобы мы давали оценку своей жизни, умели молиться, искать помощи в Нем, научаться иметь личные отношения с Ним. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Твое служение, оно открыто для нас. Твоя жизнь, она была как на ладони перед всеми. И даже те моменты жизни, которые никто не знал, не видел, Ты открываешь, показываешь, говоря о примере, говоря о том, что надлежит, наверное, и нам проходить вот подобные пустые искушения, когда никого рядом нет, или просто нет понимания, кто может понять меня. Часто мы не находим понимания, только у Тебя, Господь, мы находим понимание, поддержку, сил. Господь, мы нуждаемся и в Твоем благословении, на то, чтобы справиться со всеми искушениями, бороться, жить вот этой жизнью, побеждая грех, искушение. Даже когда мы падаем, вставать и идти дальше. Господь, я хочу быть христианином, достойным Тебя. И вот это мое христианство, оно действительно, я тогда только христианин, когда никто не видит, никто не знает, какой я. Но я остаюсь верным Тебе, готовым слушаться Тебя, готовым исполнить волю Твою, куда бы она ни вела. Господь, когда Ты готов через меня нести благословение в этот мир, дай силы вот жить этой жизнью, новой жизнью, которую Ты приготовил для каждого из нас. Чтобы не оглядываться назад на те привычки, на то мироустройство, к которому мы привыкли, но жить по-новому. Жить в том мире, который Ты считаешь правильным и верным. В тех ценностях, которые Ты установил, которые действительно истинны и которые верны. Благослови, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.